Вот задумает такое, в этом отношении ему уже лжецерковь не нужна, он ее быстро в течение короткого времени уничтожает, причем эту лжецерковь уничтожает сам Антихрист, уничтожает, она ему не нужна, потому что почему это будет какая-то еще церковь тут быть, пусть она даже ложная, когда нужно, чтобы поклонялись только ему. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Кого только не толковали на это на зверя, и Муссолини, и Гитлера, и других вождей. Но это имя указано для того, чтобы, когда оно будет, тогда безошибочно все определят. Сегодня никто не может это определить, кто это будет, что это за имя Антихриста. Вопросы есть у вас? Диадимы – это венцы. Роги – это символ величия, символ силы. Пожалуйста. Ну да, там будет или число имени, или имя зверя, или то и другое. Выбор будет. А разницы нет никакой. То и другое погибельно. Дальше вот будет, кто с этим именем окажется, те будут подвержены особым наказаниям. Во-первых, это будет дело добровольное. Добровольное. Это добровольно отдать себя на поклонение сатане, Антихристу. Пожалуйста. Да. Во второй период великой скорби, после восхищения уже церкви. Будут заставлять, но принимать добровольно. А заставлять как? Заставлять так. Покупать нельзя, продавать нельзя. Делай выбор. Или жить, или умереть. Там так. Или, чтобы не поклоняться зверю, Антихристу, надо быть готовым умереть. Другого выхода нет. Ни один раз сравнивается в Писании. Собственно, спасение без Христа невозможно никак. Они, конечно, принимают Христа как Спасителя, да. Но не только здесь. Здесь это, можно сказать, это особые люди. Дальше мы их увидим, вот, что это девственники. Как раз вот следующая глава об этом говорит. Эти уже 144 тысячи, они уже, как пережившие особый период, они, написано, поют песнь, которую никто не мог научиться, потому что никто не пережил то, что они пережили. Все те, которые остаются еще на земле. Тут говорится так. С прочими, вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьими, имеющими свидетельство Иисуса Христа. Любые те, которые подчиняются заповедям Господа. Ну, сделай так, чтобы, ну, вообще законы, даже которые теперешние законы, они все-таки все основаны на заповедях Моисея. Не убивай, не кради. Во всех государствах судят за воровство, судят за убийство. Эти законы он постарается уничтожить. А все те, которые еще сохранять будут Божьи законы, он будет их уничтожать. Остальные будут убиты, а потом мы их увидим в 20 главе, они будут воскрешены. Меньшинство доминирует? У верующих? Как? Ну, это одно из толкований. Потому что, если так вот больше бы было времени, просто мне неохота занимать это время, что там латинские числа, под буквами имена. Но понимаете, в конце концов, никто и через такое, ну, различные толкования, просто нет смысла говорить, все они ошибочны. По крайней мере, когда будет открыто, это для тех людей, которые в то время будут видеть. Вот это то, о чем говорилось в Библии. Вот это как раз он. Сейчас, коль оно скрыто, мы сейчас не сможем растолковать и не будем терять на это время. Ну, наверное, время кончилось, мы закончим молитву. Еще когда это услышал, думаю, нет, надо наоборот читать больше книгу Откровения. Между прочим, когда я был в лагере, мне дочь выслала Откровения по главам. Я их очень много перечитывал. И я пытался, но это же было атеистическое время, я пытался тогда установить, когда все-таки, где мы живем, в каком пункте. Я понял по Откровению, что еще одного звена не хватает тогда именно. Власти должны быть религиозные, а не атеистические. И вот это мне было, стало понятно. И потом, когда я увидел первые проблески поворота к свободе религии, это было очень-очень слабенько тогда видно, я понял, что начинается исполняться. Ну, а теперь вы сами знаете, насколько все это близко мы подходим, что теперь уже и власти религиозные, теперь уже и президенты, и даже первый секретарь РФ тоже принял крещение троекратным погружением в реке, и собираются праздники и члены правительства со свечками, как писали в газете, увешанные бриллиантами, жены со своими мужьями идут и там держат свечки, за что народ их окрестил ходячими подсвечниками. Понимаете, даже на этом уровне. То есть становится, вид принимает все такое вот религиозное. Понятно, что мы намного ближе подошли к тому, чтобы, вот как мы с вами прочитали, жена со зверем, то есть с мирской властью, духовная власть, она опирается. И тут написано, что она среди имен богохульных сидит на звере, она христианка, так сказать, уживается с богохульными именами вместе. Вот такое состояние этой церкви. Но сейчас мы перейдем к 14 главе. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами». Обратите внимание, церковь в лице четырех животных, четырех живых существ и 24 старцев сидит на престолах. Здесь стоят 144 тысячи. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. Вот эти 144 тысячи искупленных от земли, что они пережили в первой половине седьмины, мы с вами проходили, что здесь и 5 месяцев не было смерти, потом 13 месяцев, наоборот, 2 миллиарда умирает. Адская конница, 4 полководца, солнце, луна и звезды затмеваются на 1/3. 1/3 рек, озер, морей, деревьев, все погибает. Вот в это время, а тут наступление всех этих бесовских сил, и тут теперь еще в конце концов сатана сходит. Вот в этих условиях то, что пережили всю эту борьбу, все эти страдания, они при всем том, то, что они пережили, никто не мог научиться этой песне, потому что то, что они поют о себе, никто этого не мог. Допустим, церковь поет другую песню. Церковь поет: «Ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени», а эти из одного народа. Но они достигают здесь такого состояния, когда они восхищаются. Мы читали, что и борьба была, что сатана хотел поглотить их, когда все-таки этот младенец мужественный, или 144 тысячи, родились и восхитились. А теперь мы видим их стоящих на горе Сионе, и написано, что имя Отца Его написано на челах. Когда-то печать эту они носили на земле, и было даже этим бесовским силам сказано, чтобы они ничего не делали, никакого вреда тем, у которых есть печать на челах. А теперь мы видим, что вот эта печать Отца написана на челах, принадлежность Отцу. И здесь мы видим, что голос гуслистов, играющих на гуслях своих, небесная музыка, небесные гусли, они особое, так сказать, особое служение совершают пред престолом Божиим. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, они искуплены от людей, как первенцы Богу и Агнцу. В устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим. Многие задают вопрос, что значит они не осквернились женами, что значит они девственники, значит ли это, что они все мужчины и все неженатые. Мне по сердцу такое объяснение, что речь идет, что они не осквернились вот всем этим учением, которое вокруг них было. Они не увлеклись этим учением. Они девственники, они неповрежденные. Они оказались, что весь мир повреждается, они оказались неповрежденными ни в этом нравственном растлении, ни с этой женой, которая на звере багряном эти первые 3,5 года. Они ни с кем не смешались. Они первенцы Богу и Агнцу. А если говорить о том, что девственники они, как мужчины, то должны быть и девственницы. Но речь идет в общем, не как о только физическом или физической девственности, а речь идет о духовной девственности, что они не смешались с этим миром и с этим требованием нового растленного уклада жизни. Они не смешались. Это 14 глава. Она в целом говорит нам о явлении богобоязненного остатка Израиля. Она дальше говорит нам о заключительном обращении к язычникам. Последний раз Бог обращается к язычникам. С чем? «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». О чем эта весть? Собственно, Евангелие – это весть. Мы привыкли Евангелием называть весть о жизни, весть спасения. В данном случае речь идет о вести о справедливых судах Божиих. И это справедливость в свете Божьей праведности. То есть, это весть о справедливых судах в свете Его Божьей справедливости, Божьей праведности. Вечное Евангелие. Обратите внимание, что группа идет из 3 ангелов, летит по небу. Люди склонны говорить, вот если бы ангел нам засвидетельствовал, мы бы уверовали. Когда-то сказал Авраам этому богачу, что у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Но в данном случае Бог посылает, что этот ангел летит, и все народы понимают его речь, и всем народам он говорит, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, землю, море, источники Его. То есть, поклоняйтесь Богу, не поклоняйтесь Антихристу, сатане. И другой ангел следовал за ним, говоря, пал, пал Вавилон, великий город, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. То есть, система Вавилона, вся эта система лжецеркви, она уже как павшая. И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, образ зверя, это вот на крыле храма, мерзость запустения, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое и на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Здесь мы видим, что в это время Бог предупреждает это последнее обращение к язычникам, чтобы они не поклонились Антихристу. Причем это предупреждение объясняет всю строгость суда тем, кто поклонится. Тем, кто поклонится, будут пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. То есть гнев не будет смягчен милосердием Божиим. Полная чаша гнева Божия выпьет тот, кто станет поклонником сатаны. И предупреждает о вечном мучении. Надо сказать, что вечный характер мучений – это довольно непопулярная доктрина даже в теперешнем христианском мире. Некоторые считают, что Бог такой милосерд, Он всех простит, помилует, вечно не будет наказывать. Но мы видим конкретно, ясно говорится, что и дым мучений будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющийся зверю и образу его, и принимающий начертание имени его. Объясняет всю строгость суда тем, кто поклонится. Тем, кто поклонится, будут пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. То есть гнев не будет смягчен милосердием Божьим. Полная чаша гнева Божия выпьет тот, кто станет поклонником сатаны. И предупреждает о вечном мучении. Надо сказать, что вечный характер мучений – это довольно непопулярная доктрина даже в теперешнем христианском мире. Некоторые считают, что Бог такой милосерд, Он всех простит, помилует, вечно не будет наказывать. Но мы видим конкретно, ясно говорится, что и дым мучений будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющийся зверю и образу его, и принимающий начертание имени его. То есть те, кто не послушает, они будут, примут это начертание и будут судимы, и будут вечно мучиться. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веры в Иисуса. И все-таки и в это жесткое время останутся те святые, которые будут веровать в Бога и сохранять заповеди Божии. И вдруг контраст. Контраст с этими стихами 11 и 13. Тут сказано, дым мучения будет их восходить во веки веков. А тут сказано и 13 стих. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Дух, и они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». То есть, те будут грешники, которые примут начертание, вечно мучиться, а те, кто умрут в Господе, они будут вечно блажены. Отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, и на голове его золотой венец, и в руке у него острый серп». Дальше речь пойдет о жатве, о следующей группе ангелов. Итак, в этой 14 главе объясняется явление богобоязненного остатка Израиля, заключительное обращение к язычникам, падение Вавилона, обреченность поклоняющихся зверю, блаженство замученных и жатва, излияние гнева Божия на язычников. Здесь мы с вами в 14 главе еще читали о Евангелии. Это Евангелие называется Евангелие возмездия. То есть, воздам каждому по делам его. И вот в это время, когда идолопоклонство является всеобщим явлением, и кто не поклонится Богу и не воздаст ему славу, это будет приговор. Но в то же время это предостережение Евангелия, оно предупреждение своевременное, оно ободрение всем гонимым, всем обиженным. Поклонитесь Богу и воздайте Ему славу. И вот вторая часть этой главы, следующая группа ангелов, я читаю, или кто-то прочитайте, с 15 стиха прочитайте. Да, 14 глава, с 15 стиха. Речь идет здесь о жатве, которая хронологически произойдет несколько позже. Она произойдет, когда соберутся все в Армагеддон, все народы. Об этом описывает 16 глава о той всемирной мобилизации. Это произойдет, когда будет пролито очень много крови, как здесь говорится, кровь потечет на расстоянии 1600 стадий, то есть на 296 километров, даже до уст конских. Ну, мне по сердцу такое толкование, когда я слышал, что вот когда конь кушает траву и нагнется, вот расстояние где-то 4-6 сантиметров, такое море крови, можно сказать, зальется по этой долине, где будут собраны много народов. Сегодня вот брат начал то место читать, где соберутся все народы и где они возьмут один руку другого, и коня поражу бешенством, и всадник его безумием, и они будут друг друга истреблять, и польется вот эта кровь. Это несколько позже, мы, Бог даст, коснемся тогда завтра этого вопроса. А сегодня, или может быть в конце урока сегодня, а здесь просто говорится о том, что это событие произойдет в свое время как отдельное событие. То есть здесь ангел выходит из храма, первый ангел, затем второй ангел вышел из храма, находящего на небе с острым серпом, следующий ангел вышел, который имеет, крикнул тому, кто с серпом, пусти острый серп твой, и вот это пожата была жатва в районе вот этого города Иерусалима. Следующая глава, 15. «Видел я знамение великое и чудное. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Мы видим, что эти семь ангелов, имеющие семь язв, они облечены в чистую и светлую льняную одежду, как священники, опоясанные по персям золотыми поясами. То есть это их служение. Они, так сказать, заключительную часть судов производят. Им одно из четырех животных, из живых существ, подает этим ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. Возможно, эти чаши полны огня, огонь гнева Божия бывает. И вот они выливают их на землю. 16 глава об этом описывает. Мы еще видим здесь море стеклянное. Мы уже один раз его встречали в Откровении. Записано в 4 главе. Но там это море пока было спокойное. И перед престолом море стеклянное, 4 глава, 6 стих, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четырех животных, исполненных очей спереди и сзади. Море перед престолом. Теперь на этом море он видит, стоят победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея. Песнь Моисея – это победная песнь, когда они перешли Черное море. И песнь Агнца – это тоже победная песнь Господа нашего Иисуса Христа, говоря: «Великие чудные дела Твои, Господи Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святый, кто не прославит Тебя, Господи, не боится Тебя и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят». И эти ангелы в такой небесной чистоте, в славе Божией, совершают суды Божии. То есть они совершают праведные суды, о чем мы ниже читаем, насколько праведен и свят гнев Божий, даже если он и такой, который... иначе нельзя судить, как иначе этих грешников судить, которые пошли открытой войной вместе с сатаной, поднялись против Христа и всех, кто с ним. 16 главу читаем. Читайте. «Первый ангел вылил чашу свою на землю. И кто же первый страдает? Жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющиеся образу его». Первые попадают под суд вот эти все принявшие начертания. Их Бог предупреждал, тот будет пить вино ярости, гнева Божия, они не послушались. Второй ангел выливает чашу свою в море. Море, сегодня мы знаем, что на море едут не только отдыхать, на море едут лечиться. Море представляет собой всемирный такой резервуар, очистительный от всех нечистот со всей земли, что счищается, то сливается, все очищается морем. Море это оздоравливает. Я как-то прочитал, сколько солей в море, если выпарить весь океан мировой, сколько получится соли там. Получится соли по подсчетам столько. Значит, стена 2 километра шириной, 2 километра высотой, 232 километра шириной и по всему земному экватору. Значит, 2 километра высота, 232 километра ширина и по всему земному экватору. Вот столько соли. Но здесь мы видим, когда ангел выливает чашу на море, раньше оно треть час была, превратилась в кровь, теперь оно все превращается в разложение, все превращается в кровь, причем кровь мертвеца. Это представить только трудно, а здесь все море. Ну, может быть, сохраняются какие-нибудь реки, может быть, колодцы, ничего подобного. Третий ангел выливает на реки, на источники вод, на все колодцы. Обратите внимание, жесткие отвратительные раны и ни капли воды. А солнце палит еще сильнее. Потому что, дальше говорится, четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами. То есть солнце было сначала прикрыто, то есть оно одну треть не было силы, а теперь оно жжет сильным огнем. И не вразумились, чтобы воздать славу ему. Удивительно то, что ангелы, как отзываются об этих судах, в это такое строгое осуждение. И услышал я ангелы вот, который говорил, праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. Они были кровожадны, они пролили кровь святых, жаждали проливать кровь святых. И теперь мы видим, что эти люди достойны пить кровь. И никакой их Бог им ничем не помог. Они попадают под суд Божий. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделал царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания. То есть пятый ангел вылил чашу на престол зверя, на всех его сановников, правителей, соправителей, и они, написано, кусали языки свои от страданий. Они были сотрудники сатаны. Они и обитатели ада, все язычники, которые не раскаялись, они теперь кусают языки свои. То они этим языком хулили Бога, теперь они этот язык свой прикусили. Они его вынуждены кусать от страданий своих. И хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Нет им покаяния до конца. В это время происходит заключительное событие во всемирном масштабе. Шестой ангел вылил чашу свою на великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Где больше всего живет на земле народу? Китай, Индия, Япония, Афганистан, Средняя Азия. Самое больше живет людей. Морского пути нет, все корабли погибли, вокруг все море. Дорогу к Иерусалиму преграждает река Ефрат. Если так вот посмотреть на нее, то, значит, река Ефрат, она протекает вот так перегораживает путь. То есть как раз сюда, к Иерусалиму, ну, вокруг моря, вокруг невозможно. Поэтому вот эта река Ефрат, она перегораживает путь царям Востока. Что она из себя представляет? Эта река примерно как наша Волга. 1 километр шириной, 3600 длиной, глубиной от 5 до 15 метров. Вот эта вся река высыхает, чтобы, написано, готов был путь царям от восхода солнечного. Прочитайте Захария 12 глава, 3 стих. Вот кто читал, брат, это место читайте еще. «И видел я выходящих из уст дракона, то есть сатаны, из уст зверя, то есть антихриста, из уст лжепророка, троицы вот этой сатанинской, трех духов нечистых, подобные жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя». Здесь уже четыре полководца адских. Здесь из бездны сотни миллионов духов. И тут теперь выходят эти духи из уст дракона, зверя, из уст лжепророка обольщать к царям всей земли всемирная мобилизация против Иерусалима. И очень многие поднимаются добровольно идти на эту мобилизацию. Читаем 12 глава Захарии, 3 стих. «Се иду как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его». Это предупреждение тем, чтобы не ходили, не обнажались. «И собрал он их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Армагеддон – это Ар, долина, долина Мегедонская. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» В истории Вселенной мы три раза встречаем это слово. Первый раз Христос сказал слово «совершилось» на кресте. Тогда это было провозглашено начало эры благодати. Сегодня мы видим, что этот возглас говорит о том, что выполнено все. То есть все, что нужно было, выполнено. Еще раз мы читаем в 21 главе 6 стих. Еще раз это слово встречается. Это начало вечности. «И сказал мне: совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Здесь суд последний совершился. «И произошли молнии, громы, голоса, сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение так великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали. И Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Божия. И всякий остров убежал, и гор не стало, ни горы ни одной, ни одного острова». Вот такое землетрясение. «И град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Как вы представляете, град величиной с талант? Сколько это? Но тут говорится не весом, а величиной. Давайте посчитаем. Какой удельный вес золота? Кто помнит? 19,8. Вот хорошо. Редко, когда спрашиваю, редко кто знает. Удельный вес золота, то есть примерно в 20 раз тяжелее воды. Если взять литр, то он по золоту весил бы 19,8, а талант 36, да? То есть почти 2 литра в объеме. Вот такой объем этого града будет примерно около 2 литров. Вот такой, такие градины будут падать. Как-то один говорил так: я покаюсь, когда град величиной с талант будет падать. Такие вот бывают глупые возгласы. Ну да, когда, может быть, величиной с орех голову пробить. Братья, вот это самое последнее событие, которое мы читали в конце 14 главы, пожата земля. Вот здесь она описывается, когда собрались вот эти все воины. Можно прочитать дальше. Захария, 12 глава, с 3 стиха и дальше. Что же там происходит? Читайте. Это всенародное покаяние израильского народа. Читай там еще что. Значит, после этого, когда произошла Армагеддонская битва, Бог собирает все народы, оставшиеся, и совершает над ними суд. Тут и эти стоят с гнойными ранами, тут они, которые приняли, тут и те, которые в Армагеддон пошли, те друг друга поистребили, кровь потекла. Но Господь собирает все остальные народы в одно место и произносит над ними суд. Открываем 25 главу Евангелия от Матфея и читаем с 31 стиха. Читайте. 25 глава, с 31 стиха. И вот еще одно пророчество. Ну, я думаю, понятно. Господь собирает все народы, произносит им суд, говорит: «Прийти, благословенные отца моего, наследуйте землю, тем, которые не приняли печать, тем, которые прошли вот эти испытания». Захария, 13 глава, 8-9 стих. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней, и веду эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищает золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их, и скажу: это мой народ. И они скажут: Господь, Бог мой». Конечно, в количественном отношении подробностей мы не знаем, Ну, вот эти пророчества можно соединить, что будут те, которым Господь скажет, придите, наследуйте царство Отца Моего. И здесь Господь идет, открывается Его второе пришествие. Теперь Он придет для суда видимым образом, и приходит Он теперь со святыми, со Своей Церковью. Идет Господь, и все святые с Ним. 19 глава, с 11 стиха. «И видел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых». Это удивительная армия. Идет с ним облеченный в весон, белый и чистый. Из уст же его выходит острый, острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет вино, точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих». «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей». Помните, в Захарии прочитали, что там вот эти все друг друга схватили, и коня бешенством, слепотою, то есть всадника бешенством, коня слепотою поражаю, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И видел я зверя, и царей земных, и воинства их собранных, чтобы сразиться с сидящим на коней с воинствами. Вот они где. Они пришли сюда сразиться со Христом. И вы знаете, эта злоба, она давно уже. Саллов Астахов описывает, что еще в 20-е годы один стреляет в небо и говорит, «Ты Бог, мы тебя оттуда свергнем, ты наших пролетарских детей морешь голодом, буржуев ты кормила, наших детей морешь, мы тебя свергнем оттуда». Такая злоба еще была в те годы. Сегодня мы видим, они вот благодаря этим духам бесовским, которых обольщали, они собрались сюда, чтобы сразиться. И что же, сражение и не происходит. «И видел я зверей царей земных и воинства их собранные, чтобы сразиться сидящим на коней с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которым он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитали трубами их». То есть меч сидящий – это вот это, что они побили друг друга, и все. Тройка эта теперь, которая здесь во главе всего этого войска, она находится, ее Господь разделяет, двоих зверей лжепророка живыми бросает в огонь. Почему живыми? Потому что это сверхъестественные существа. Их уже не убьешь. Их живыми бросает в озеро огненное. И через 1000 лет, когда туда бросается уже и сам этот сатана, они еще все там находятся, мы читаем позже в 20 главе. «А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, все птицы напитались их трупами». Но, братья, мы с вами пропустили 17 и 18 главу. Она отдельно, то есть мы хронологически прошли до конца суда, а 17 глава отдельно. Я попрошу ее к завтрашнему дню прочитать, сегодня прочитать, и попытайтесь ответить на вопрос, какая разница между 17 и 18 главой. Постарайтесь прочитать, завтра Бог даст. Продолжим наше размышление. Что? Сидит на звере багряном, преисполненным именами богохульными, а сама считается церковью, но теперь уже трудно сказать, что она Христовой. Жена облечена была в порфиру и багряницу. Это символ власти и символ крови. Она украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. Вавилон упоминается больше 200 раз в Библии. И нужно понимать Вавилон в разном понимании. И Вавилон географический, и исторический, религиозный, мистический, пророческий. и даже коммерческий. Так вот, Вавилон, в данном случае речь идет о блуднице, об этой женщине никак. Мы ее не можем найти в каком-то одном государстве или в каком-то одном периоде. Сама система Вавилона, она зародилась с самого начала от падения человечества. Вавилон основал Нимрод. В переводе Нимрод означает «бунтарь». Когда мы читаем о нем в Ветхом Завете, что он основал царство, и царство его составляло там, и упоминается и Вавилон. По некоторым сведениям, его жена Семирама установила культ языческий, поклонение с участием блудниц. И, собственно, известные культы поклонения вот в древности. Там у них было до, может быть, 1000 храмовых блудниц и блудников, которые иногда назывались псами. Потому в Писании говорится, вот справочники дают такие сведения, не вноси цену блудницы, цену пса. То есть это люди, которые исполняли блудную роль для женщин. Вот такой культ установлен был во многих религиях. Вот эти Астарта представляла собой оголенную красивую женщину. И вот эти поклонения всякие, все это мерзость была пред Богом. И когда Вавилон был смешан, то все эти народы унесли с собой эти такие вот культовые поклонения, связь с оккультом и так далее, который был основан Нимродом. Что они захотели? Они захотели построить башню высотой до небес. Смысл какой? Чтобы взойти на небо и там без того, кто сказал, я есть дверь, поделить места себе там. И такой вот бунтарское, имя его бунтарское, такой вот против Бога. И Вавела, они назвали Вавела, это ворота Божии. Но Господь сошел, Господь сходил в особо важных случаях на землю. Мы читаем, сошел Господь, когда вот Содом и Гоморру перед сокрушением, разрушением. Господь, когда произошло падение Адама, беседовал с ним. Здесь вот во время Вавилона сойдем и посмотрим, в особо важных случаях. И Господь вместо ворот Божьих превратил в Вавилон, то есть смешал на языки, и потому все народы стали называться язычниками. Мы с вами из какого народа? Из языческого. Как вам это название, нравится или нет? Так, но так или иначе, все мы, как написано, из язычников грешники. Так написано. Помилованные. Да, Господь милость к язычникам оказал за счет отпадения Израиля. Потом, когда последний из язычников войдет, Господь снова обратится к Израилю. То, о чем описано в 9, 10, 11 главе Римлянам, надо помнить. И что мне хочется еще сказать, братья, сколько против евреев было восстановлено погромов, сколько за то, что они предали Христа, сколько их ненависть к ним, их со стороны кого? Со стороны христианства, православия и так далее. Я хотел бы, чтобы мы с вами все усвоили истину, что на нас лежит ответственность молиться об этом народе. И никогда, когда люди говорят, вот евреи такие-сякие, никогда не участвовать в этой злобе, помня, там никаких условий Бог не говорил. Какие они, но так сказал, проклинающие тебя будут прокляты, и благословляющие тебя будут благословены. Это остается основанием на все времена. И мы с вами должны понимать, когда видим еврея, должны помнить, что Христос был из евреев. И у Господа все в свое время будет совершено.